Евангелие Матфея, глава 5, стих 48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Общение человека с Богом никогда не будет полным и удовлетворительным, и многие обетования Божьи навсегда останутся невостребованными, если человек не будет соработать с Богом в том, чтобы позволить Святому Духу взрастить самого себя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Цель же, ради которой Бог призывает нас к совершенству, которым Сам обладает, главным образом состоит в том, чтобы мы для общения с Ним на Его уровне вышли из порядка тьмы и вошли в порядок света, и как следствие могли стать глашатаями Его совершенств в измерении небес, земли и преисподней, то есть во всех сферах Его владычества. 1 Петра 2:9. «Новый род избраны, царственное священство, народ святой, люди взяты Его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании обладание совершенствами или свойствами света, присущими Богу, обуславливается реками воды живой, выраженными в сильном потоке правосудия, вытекающими из чрева тех святых, которые жаждут и пьют Святой Дух, как воду жизни. Это означает, что святые, обладающие совершенствами своего Отца в предмете свойств света, будут способны творить такой суд, который в данное время творит Бог, и творить его так, как творит Бог». И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, в Писании констатируется творчеством правды и освящения. Откровение 22:11, как повелевающий творческий фактор, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Сам порядок такого евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. Средством же для очищения от всякой скверны плоти и духа в Писании представлена совокупность семи дисциплин. Истина крови Христовой, истина о кресте Христовом, истина о живой воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Орудием же для очищения призвана являться, разумеется, молитва. Вот этот седьмой элемент, объединяющий все вместе в предмете наших уст, которые исповедуют веру нашего сердца. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Мы с вами, изучая назначение очистительной воды в Старом Завете, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище, а в то время буквальное жилище, от имеющихся на стенах этого жилища проказы, пришли к выводу, что одним из видов проказы является элемент младенчества, который увлекается всяким ветром учения, в силу чего оно не способно иметь и сохранять ни единомыслия, ни покорности, поставленной Богом власти. Так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, являются истинной природой овцы, необходимой для получения способности возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основе очищения стен нашего духовного святилища от проказа младенчества, заключаются в окончательном оставлении этого младенчества. Это записано 1 Коринфянам 13:9-12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенный, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Это место Священного Писания постоянно ассоциировалось с временем и вечностью. То есть здесь во времени учили, мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, а когда придем в вечность, увидим так, как Он есть. Но здесь не говорится о вечности. Здесь говорится о младенчестве и о том, когда человек приходит в полную меру возраста Христова. «Когда я был младенцем», говорится, а не «когда я был во времени». И «когда я ставил младенческое», а не «когда я умер и перешел в вечность». Так что здесь говорится о том, что мы здесь на земле призваны войти в полную меру возраста Христова. В Писании эталоном такого совершенства, на который мы призваны равняться и которому мы призваны устремляться, является совершенство Небесного Отца, выраженное в Его власти и в Его способности повелевать солнцу своему, восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Исходя из такой логической сути, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом как для добрых, так и для злых, представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. И согласно Писанию, такое совершенство или такие свойства Небесного Отца призваны взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного божественного порядка, который выражается в определенных условиях. Мы в определенном формате уже коснулись четырех условий и обратились к рассматриванию пятого условия. Это власть на право переносить страдания Христовы или страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть за счет страдания, которое он переносил, Иисус, как человек, пришел к совершенству в глазах Небесного Отца и сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Мы отметили, что необходимость страданий на пути к совершенству – это одно из самых трудно усвояемых условий даже для человека праведного. А посему именно при испытании страданиями многие дети Божии притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и их доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что страдание – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грех их отцов, и что всемогущий Бог, обладающий сокрушительной властью, который возлюбил их и взял на себя их грех, якобы теперь обязан избавлять их от страданий. И если он этого не выполняет в поставленные ими сроки, так как они это понимают, то их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Матфея 13:20-21. Здесь показано: «А посеянное на каменистых местах притча означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». То есть он не понимает страдания. Он считает, что их не должно быть, что Бог должен его охранять от этого. И так как Бог его не охраняет, он соблазняется. Его доверительные отношения с Богом разрушаются. Поэтому в силу такого противоречивого отношения к страданиям и такого неоднозначного определения причин страдания, которые являются неизменным условием на пути к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. То есть это причины, повлекшие за собою страдания, призвание страданий в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, цена за право и способность переносить страдания за истину и результаты от перенесения страданий. Отвечая на вопрос первый, какие причины источнику страданий дает Священное Писание, мы отметили, что страдание за противление истине – это страдание уязвленной гордыни, вызванное завистью. Страдания же за истину происходят от противников истины. Это страдания Христовы, вызванные послушанием истине. В силу чего между противниками истины и между послушниками истины возникает вражда. Противниками истины является наша собственная плоть и категория плотских и душевных христиан. в то время как послушниками истины являются святые, живущие или поступающие по духу. А посему причиной страдания, с одной стороны, становится вражда между нашей плотью и нашим возрожденным духом, а с другой причиной страдания становится вражда между человеком душевным и человеком духовным. Исходя из многих мест Писания, первопричиной страдания или источника страдания, как мы уже знаем, явился грех, выраженный в неповиновении Богу. И как следствие, неповинующиеся Богу в лице Каина стали гнать повинующихся Богу в лице Авеля. 2 Тимофею 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». При всем этом мы отметили, что как страдание за грех, так и страдание за истину может породить разные следствия. Как мы видим, страдание за истину, когда нету корня, приводит человека к погибели, следствие. И страдание за истину может также привести человека к совершенству. Все будет зависеть от того, какого рода почвой в своем сердце мы обладаем. А посему само по себе страдание, как мы уже отмечали, во-первых, это наследие, передаваемое из рода в род на условиях завещателя. Во-вторых, страдание – это некий манометр, определяющий и выявляющий как уровень человеческого достоинства, так и уровень человеческой безнравственности. В-третьих, страдание – это такая наука, которая одних возводит на престол славы, а других низвергает с этого престола. В-четвертых, страдание – это такая сила, которая одних озлобляет и уродует, а других, напротив, делает добрыми и красивыми. В-пятых, страдание – это такое орудие, которое одних созидает в храм Святого Духа, а других – вертеп разбойников. В-шестых, страдание – это такой инструмент, который в зависимости от того, каким является сердце человека, из одних извлекает благоухание, а из других – зловоние. В-седьмых, страдание – это как ключ к соработе с возможностями Бога, так и ключ к соработе с плотью и с дьяволом. В-восьмых, страдание – это почва, которая может взрастить как плод духа, так и дела плоти. В-девятых, страдание – это свет, который одних привлекает к Богу и дает им зрение, а других изгоняет от лица Божия и ослепляет. В-десятых, страдание – это сила, которая изгоняет князя мира сего вон и которая возводит его на княжеские трон этого мира. Ну и чтобы не быть голословным в данных высказываниях, мы подтвердили эти определения Писанием. Я не буду приводить места Писания, чтобы сберечь наше время, а только приведу те определения, которые мы уже прошли. Во-первых, причиной страдания являются грехи, как наших родителей, так и наши собственные. Во-вторых, страдания нечестивых – это результат их лживого, вероломного и надменного языка. Именно поэтому богач страдал в аду, и больше всего страдал его язык, потому что он грешил своим языком. И поэтому он просил: «Пошли, Лазаря, чтобы он намочил перст свой и коснулся моего языка, ибо я мучилась в пламени всем». Никто и не подумал, а почему именно языка? Да потому что именно он попал туда из-за своего языка нечестивого. Далее, страдание за истину – это добровольный акт, свидетельствующий в человеке о природе овцы. В-четвертых, перенесение страданий за истину – это признак и достоинство доброго воина молитвы. В-шестых, это такое достоинство, в которое желают проникнуть ангелы. В-седьмых, перенесение страданий за истину – это цена за право представлять благовестие Христово или же быть светом. В-восьмых, перенесение страданий за истину – это такое богатство, которое несопоставимо со всеми ценностями этого мира. Как мы говорили о Моисее, он лучше захотел страдать с народом Божьим. И богатство Египта почел ни за что в сравнении с тем богатством, со страданиями Христовыми. Он увидел в страданиях Христовых богатство, которое несопоставимо с египетскими сокровищами. Далее, перенесение страданий за истину – это наследие сынов света, передаваемое из рода в род. В-десятых, перенесение страданий за истину – это признак твердой сердечной веры. В-одиннадцатых, страдание за истину – это свет, привлекающий ко Христу души, предназначенные к спасению. И в-двенадцатых, перенесение страданий за истину – это суд миру, и изгнание князя мира сего вон». Итак, вопрос второй. Какую цель призваны исполнять страдания во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Исходя из поставленного вопроса, следует, что все определения в отношении призвания и роли страданий, во-первых, будут выстраивать взаимоотношения Бога со своим народом, и, во-вторых, как следствие будут участвовать в выполнении нашего предназначения во Христе Иисусе. А посему страдания за сделанные грехи в первую очередь призваны приводить человека к осознанию и покаянию в грехах. То есть иногда человек Божий страдает за свои грехи, и это страдание призвано привести его к покаянию. Псалом 24:18: «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Давид прекрасно понимал, что страдания, которым он подвергся, это были его собственные грехи. И эти страдания привели его к осознанию греха, и он стал каяться в грехах и просить прощения. Матфея 1:21 говорится: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Когда спасет? Когда они начнут каяться. Когда начнут каяться? Когда начнут страдать за свои грехи. Человек не будет каяться в грехах, если он не будет за них страдать. Только когда он подвергается страданиям, он начинает думать. И Дух Святой показывает ему: причина – это не я послал тебе страдания, это грех. Когда человек согрешает, возмездие за грех – смерть. Но прежде чем придет эта смерть, начинаются боли смертельные. Человек духовно начинает мучиться, страдать и умирать. И он вдруг непрекрасно осознает – это потому и потому. Это либо моя гордыня, это либо моя зависть, либо это воровство, либо это прелюбодеяние, либо это наркотики, либо это пьянство, либо это непокорность. Ну, масса есть грехов, которыми человек согрешает и за которые начинает страдать. И это милость Божия, Бог допускает. Конечно, Бог мог бы защитить, но как Он будет защищать? Если Он будет защищать, человек останется в грехах и пойдет в ад. Бог его будет защищать от страданий, и в конечном итоге этот человек угодит в преисподнюю. Бог любит человека. Он не хочет, чтобы человек попал в преисподнюю. И поэтому эти страдания за грех допущены Богом. Он мог бы сохранить нас от страдания. Но, повторяю, Он заинтересован в нашем спасении. Он не хочет, чтобы мы попали здоровыми в ад. Он не хочет, чтобы мы с успехом, как тот богач, пиршествовал блистательно, был благословен, был известен, приобрел весь мир для Христа и угодил в преисподнюю. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Поэтому Иисус пришел, чтобы спасти своих людей, которые попали в плен греха. Далее, страдание за истину – это орудие, через которое мы призваны забыть народ свой и дом своего отца. Бытие 41:51: «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Обратите внимание, зачем нужно было Иосифу забыть дом отца, свою родину, то есть забыть. Он забыл через страдания. Он назвал сына своего Манассия, говоря, что посредством этих страданий Бог дал мне забыть дом отца. Так что некоторые думают, что слышит черри, смотри, забудь, народ твой, дом отца твоего вожелает царь красоты твоей. Они думают, что это легко, это просто решение, я отказываюсь. Да нет, этот отказ связан с глубокими страданиями, несправедливыми страданиями. За что они так со мной поступили? Господи, почему? Что я сделал им такого? Я любил их. Это были его родные братья. Он их любил. Они лишили его родного отца. Из зависти они чуть было его не убили. И только благодаря провидению Божию он был спасен. Из рва они продали его в рабство. И он был рабом в Египте. Он попал в темницу, опять незаслуженно. Его оклеветали. И опять он должен был говорить и страдать: «Господи, за что? Ну почему ты меня не защитил?» Но если вы читали это место Священного Писания, эту чудную историю, там говорится: «И Бог был с ним». Он был с ним, когда братья бросили его в ров. Он был с ним, когда Потифар заключил его в темницу. То есть, или чиновник, которому он служил, и жена, которая попыталась овладеть им, он сбежал, и она оклеветала его перед своим мужем, и тот заключил его в темницу, где были узники фараоновы. Притом в темницу на пожизненное заключение. Там не было, что вот на столько лет. Просто опять провидение, отпущенные узники, которым он истолковал сны, когда фараону приснились сны, которых он не мог истолковать, тогда эти царедворцы вспомнили, что там есть узник, пожизненно заключенный в темнице, который умеет толковать сны. Они сказали царю: «Господин, мы знаем человека, но он заключен на пожизненное заключение в тюрьме». Он сказал: «Приведите его ко мне». Написано: «Поспешно Иосифа вывели, одели, умыли, одели в царские одежды, чтобы представить перед фараоном, он не мог в одежде узника предстать». То есть внезапно среди страданий, о которых мы думаем, что им нет конца, никогда мы не увидим уже света, нет причин, мы уже видим все, никогда это невозможно. И вдруг внезапно царские одежды, и тебя представляют пред царем. Он истолковывает сны, и тут же на царские одежды одевается царская цепь и дается власть над всем Египтом. Второй по царе: будешь править и управлять всем, ибо нет такого человека, на котором бы был Дух Божий, как на тебе. Дьявол всегда говорит детям Божьим, которые страдают незаслуженно и которые никак не могут оправдаться той грязи, которой их залили, что же будет, и что все. Успокойтесь, Бог остается с вами. С вами это значит, Он страдает с вами. Он вместе с вами страдает в темнице. Это не значит, что вам становится легче, но вам станет легче. Вы сможете это переносить, когда поймете, что Он вас не оставил. Вас могут предать муж, жена, дети, церковь. Я имею в виду по невежеству, потому что иногда это происходит по зависти. Иногда это происходит, как братья предали Иосифа. И вот он нарекает имя первенцу своему Манассе, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья и весь дом отца своего». Так что страдание поможет нам забыть дом отца, народ свой, и таким образом мы станем возлюбленными. «Слышай, черь, слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелай, царь, красоты твоей». Но цена – это страдание, это непросто, это нелегко, но это возможно с Богом. Далее, страдание – это наследие такого огня, который в исходящих от него искрах призван устремлять взоры человека к Богу. Страдание поможет человеку устремлять взоры к Богу. Иова 5, 6, 7. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Обратите внимание, это философская фраза, очень глубокая, потрясающая. Кстати, книга Иова является высочайшим произведением искусства, самым древнейшим в мире, это признано всеми. Это самая первая книга мира, которая сегодня есть в библиотеках мира, древнее ее нет. Самая классическая, и поэзия ее не превзойдена еще ни одним из авторов. Вот что такое книга Иова. Это не простое философское, глубокое, классическое высказывание, но это откровение, которое показывает, каким образом или что такое страдание, что оно не из праха выходит и не из земли вырастает беда. Но человек рождается с этим, и Бог допустил, заложил в его генетику страдание, которое поможет ему сделаться искрою и устремит его взоры вверх. Речь идет о детях Божиих. Речь не идет о всяком человеке. Мы говорим о детях Божиих, мы говорим о страданиях за истину, какую роль они призваны играть в наших взаимоотношениях с небесами. Далее, страдание за истину от ненавидящих призвано возносить нас от врат в смерти ко вратам через Сионовой. Псалом 9, 14, 15. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах через Сионовой, буду радоваться о спасении твоем». Посмотрите, что делает страдание. Оно практически доводит тебя до врат смерти с одной целью, чтобы тебя вознести к вратам дочери Сиона. Не может человек вознестись к вратам дочери Сионовой, к Вышнему Иерусалиму, к его воротам, если не опустится туда. И здесь говорится: «Воззри на страдание мое от ненавидящих меня». То есть они думали, что они убили, как Павел говорит, они почитают нас умершими, и они начинают радоваться. Вы знаете, как Синедрион радовался после того, когда Христа распяли? Доказали, что он преступник, и весь народ поверил в это. И кричали: «Распни его, подари нам Вараву, он хуже Варавы». На праздник Пасхи был обычай у евреев отпускать одного узника, освобождать от смерти одного казненного. И Пилат думал, что они освободят Иисуса. Он ошибся, он не знал, какова глубока религиозная зависть. Будучи не религиозным человеком, а просто политиком, он не ожидал, что религиозная зависть может быть такой жуткой, вероломной и жестокой. Он думал, что они освободят Иисуса, и сказал: «У вас же есть такой обычай, давайте я отпущу вам царя иудейского». Они говорят: «Нет, Вараву». Он: «Да вы что? Но ведь он невиновен». «Вараву». И весь народ стал скандировать: «Вараву, Вараву». Начальника жизни убили, а просили даровать им убийцу. То есть это сегодня продолжается совершаться и продолжалось во все века. Это религиозная зависть. И страдания, которым страдал Давид в данной ситуации, это были страдания от ненавидящих его среди его народа. Больше всего он боялся мятежа своего народа и говорил: «Сохрани меня от мятежа народа моего». Когда народ его восставал, то его защищали близкие люди, которые были не из его народа, которым он предлагал уйти, говорил: «Вы, это были его телохранители. Я уже не царь, меня свергли, я не знаю, куда я пойду. Так что возвращайтесь домой». Они сказали: «Нет, мы умрем с тобою». То есть, потому что нужно было забыть, эти люди забыли свой народ и свой дом, служа царю Давиду. Они влюбились в Бога Израилева. Они сказали: «А у нас больше нет нашего народа». Рух точно так сказала, когда ей свекровь сказала: «Дочь моя, я уже пожилая женщина, я не могу тебе родить больше сына, который бы стал твоим мужем. Возвращайся домой». Она говорит: «Нет, твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом». Посмотрите, она перенесла страдания, чтобы забыть народ свой, дом отца. Она потеряла мужа, она потеряла свой народ, она потеряла все, чтобы израильский Бог стал ее Богом, и народ Израиля стал ее народом. Именно такие женщины стали и вошли в родословную Иисуса Христа. Очень интересно, что именно такие женщины, как проститутка Раав, хананеянка и моавитянка Руф, вошли в родословную Христа, потому что они увидели, кто такой израильский Бог, и они отреклись от своего народа. Мы прекрасно понимаем, что речь не в национальности. Еврей – это не национальность, это состояние души. Евреем мог стать любой человек, который принимал обрезание. Еврейство присваивалось не по знаку рождения по крови от Авраама, а по признаку обрезания. Если язычник обрезывался, он был как природный житель, обладал всеми правами израильтянина. Если израильтянин не обрезывался, он истреблялся из своего народа. Евреи происходят из всех национальностей. Бог сделал Авраама отцом всех верующих, всех народов и всех племен. Истинный еврей – это человек, у которого здесь нет родины, которого родина – новое небо и новая земля. Еврей – странник, не имеющий здесь пристанища, ищущий города художник и строитель которого – Бог. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдания, ты возносишь меня от врат смерти к вратам жизни через страдания». Далее, страдание за истину призвано испытывать строение, основанное на камне, и разрушать строение, основанное на песке. Матфея 7:24-27 – это притча. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры». Дождь, реки разлитые, ветры устремившиеся – это мощь страданий, символически описанных. И устремились на это строение. И он не упал, потому что основан был на камне, у него был корень. Страдания не могли подломить его. «А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». То есть, смотрите, построить на песке – это слышать слово, но не исполнять его. А что такое? Ничего страшного не случается. Они исполняют, а я не исполняю, и все нормально, и у них, и у меня. Некоторые люди думают, что так это все время и будет происходить, не понимая, что они уже на скользком пути и уже несутся по наклонной в преисподнюю, но так как еще ничего не произошло, они говорят, все идет нормально. Как в той притче, здесь же есть высотные такие в Японии, в Америке, то есть дома, которые по 110 этажей, по 100 этажей. И вот один решил попробовать, что это такое, вот если вдруг выпрыгнуть. Говорит, если выпрыгнешь, умрешь, разобьешься. Да, и говорит, попробую. Выпрыгнул, летит. Где-то пролетает 70-й этаж, там стоит человек и кричит ему: «Как дела?» Он говорит: «Пока что все идет хорошо». Вы понимаете, когда человек слушает и не исполняет, пока что все идет хорошо, потому что не пришло еще испытание. Когда придут страдания, это испытание, момент страданий, человек начинает колебаться, и он моментально уходит: «Я так не могу». Мне некоторые люди, уходя из церкви, говорили: «Возможно, я возвратюсь, когда вот это напряжение пройдет, я больше не могу этого терпеть». Думаю, что ж он не может терпеть? То есть, ну да, я знаю, определенные люди, действительно, на них было большое давление. А что на этих, на определенных людей, на них и давления не было? Но я думаю, что сатана надавил на них, как и на нас всех, и на каждого в отдельности, начал испытывать строение. Бог допустил, как он испытывал строение Иова, когда начал его трясти. Бог говорит: «Тряси сколько угодно, только душу сохрани мне». И сатана думал, он вытрясет этими страданиями из Иова верность к Богу. А он сказал: «Не отставлю непорочности моей, не уступлю, буду жить, не оставлю». И что бы ни было, и друзья оставили, и жена отреклась, и все кругом кипело, год за годом проходил. Это ж не то, что там он страдал какие-то месяцы, он годы страдал, пока, наконец, показал, что у него есть корень, он основан на камне. Поэтому здесь безрассудный человек на песке построил дом, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Псалмопевец Асав говорит, что они находятся на скользких путях. Так невозможно уразуметь, потому что тот успех, которым они обладают, те возможности, которыми не обладают, и мы говорим: «Господи, это несправедливо». Он говорит: «Я тоже чуть не разбился было об это, что несправедливо, что праведники подвергаются таким бичам, а они такому положению». Я помню, когда мне было 20 лет, я отказался от присяги, и я вам как-то рассказывал этот момент, и решили, что я ненормальный, меня отправили в сумасшедший дом. И мне там один, значит, врач военный врач, полковник, говорит: «Слушай, я обращал внимание вот на жизнь верующих людей, на судьбы. Ну, такие тяжелые судьбы, такие их страдания постигают. Скажи, почему? Мы достойны этих страданий, но почему не мы, а они так страдают?» Я ему ответил: написано, золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Он говорит: ну и Библия. Восхищенно. Ну и Библия. Потом говорит мне: расскажи мне об Аврааме. Я говорю: возьми, почитай Библию. Этот полковник был евреем. Он говорит: нет, говорит, я читал. Но когда ты говоришь, я начинаю видеть это. Обратите внимание, вера от слышания не от того, что вы читаете, а от того, что вы будете слышать. Он хотел слышать. Когда мы с ним говорили, я рассказывал ему об этой Библии, о местах, его это захватило. Я помню, мы были в Израиле, познакомились с одним еврейчиком из Одессы. Он так к нам прилип, просто не отпускал нас. Вот. И когда я ему стал говорить о Христе, он говорит: «Ой-ой-ой, подожди, у меня мороз по коже идет, мороз по коже идет, не говори, не говори. Это что, мы погибнем, если мы его распяли?» Я говорю: «Если не покаешься, погибнешь». «У меня мороз по коже идет». Ну и мы думали уже: «Все, до свидания, мы поднимаемся, завтра мы улетаем, познакомились, это вот за один день все». Он говорит: «Ты что, вы меня так оставите? А что мне делать?» Я говорю: «Ну ты хочешь принять Мессию?» «Хочу, но я не знаю как». «Ну давай, поехали». Мы поднялись, я не помню на каком, на 11 этаже мы были в отеле, взяли его с собой, с Томой. Поставил я его на колени: «Становись, будем молиться, будешь принимать Мессию». Он плакал, молился и принимал Христа. То есть, почему? Он что, не слышал раньше о нем? А потому что только тогда вы будете слышать, когда человек, который говорит, послан для этого. Если человек не послан, пусть он говорит сколько угодно, вы ничего не услышите. Только когда человек послан, как проповедовать, если не будешь послан? Как слышать без проповедующего? Как стать проповедником, посланником, не будучи посланным? Поэтому всякий, кто слушает слова сии, слушает, не читает. Знаете, когда начинается отступление людей, один у нас человек вдруг внезапно заявил: «У меня тоже есть Библия. Я тоже читаю». «О, я и не знал, что у тебя есть Библия, и ты читаешь». То есть они этим самым хотели показать преимущество чтения над слушанием. А чего это мы должны слушать? У нас есть Библия. И когда говорили, пастор сказал, они говорят: «Да что вы, пастор, сказал? Читайте Библию». А пастор что, не с Библии говорит? Он что, с черной магией зачитывает места Писания? То есть вы поймите, дьяволу нужно убить в человеке ценность слушания. Люди не понимают, что вера не от чтения Слова Божьего, а от слушания. Определенные люди, читая Слово Божие, начинают слышать его в сердце своем. Да, Бог может это сделать. Но, как правило, у него есть порядок. Он посылает проповедника, тот начинает читать. И люди, которые начитались Слово Божие, и оно теперь у них в сердце, и когда проповедник проповедует, они начинают его понимать. Они знают, они начинают понимать, вдруг оно для них раскрывается, они говорят: «Вот это да». А вот и тогда они начинают исполнять. Почему, когда мы идем в Дом Божий, готовим сердце к слушанию, там имеется в виду к слушанию готовность услышать и немедленно исполнять. Поэтому страдания лишь только помогут показать, что у вашего дома есть фундамент. И вы знаете, у человека приходит радость во время страданий, когда он вдруг ощущает, что у него есть фундамент. Всякий раз, когда постигали меня страдания за истину, у меня приходила глубокая внутренняя удовлетворенность и радость. А эти страдания показывали мой фундамент. Я говорю: я могу умереть от страдания, но я никогда не произнесу на Господа ничего, я буду радоваться, я спасен, я оправдан, Бог – моя ценность, Он – мое наследие, Он – мое дело. И хоть как вы извратите, хоть как вы превратите мои слова, Бог останется моим Богом. Он меня не оставит. Я знал, то есть страдания покажут вам, где. Вот когда во Второзаконе говорится Моисею, Бог говорит, «Я томил тебя голодом, жаждаю, чтобы ты узнал, где твое сердце, со мной или с дарами, к которым ты стремишься, к молоку и меду. Где это все?» Конечно, под молоком и медом имелось в виду другое молоко, другой мед, но там-то был буквальное молоко и мед, и поэтому они стремились и буквальным материальным благословением, а не духовным. Но Бог допустил страдания. Почему бы Богу с таким триумфом, как Он их вывел из Египта, так триумфально и не провести? Почему Он вдруг 3 дня идут, и нету воды? Дети, скот, это не воды. Ладно, хлеба, но когда воды нет, да еще один, второй, третий день, здесь все общество возроптало, хотело побить камнями Моисея. Вы что, вывели нас здесь умереть? Его Бог показал, что вот где их сердце. Оно не со мной. Если сердце с Господом, вы умрете с жаждой на устах и со словословием. Это не подломит вас. Вы можете мешать в чистом стакане ложкой сколько угодно, если вода чиста, она останется чистой. Но если она чистая, а есть на дне муть, то вода перестанет быть чистой. Поэтому страдание призвано показать наше основание, и если его нет, оно призвано разрушить дом, который не имеет основания, и также укрепить человека еще сильнее, у которого есть основание. Далее назначение страданий призвано избавлять человека Божия от безрассудства и беззаконных путей, в которые человек Божий может попадать. Мы все не застрахованы, и мы все можем ошибаться. И потом у нас будут вот так вот перед лицом говорить, а вот ты, если ты с Богом, если у тебя, а почему с тобой такое произошло? А почему ты ошибся? А почему ты заблудился? А почему тебя Бог не предупредил? Псалом 106, 17, 20. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Послал Слово Свое. Обратите внимание, когда они страдали, они мучились, есть за истину страдания, есть за безрассудство, за ошибки страдания. И человек мучился, уже приближается и взывает к Богу, «Господи, помилуй меня!» И тогда Бог посылает слово и показывает причину, почему ты попал в эту ситуацию. Он кается в этой причине, и Господь поднимает его этим словом от врат смерти, избавляет его от могилы, от этой преждевременной смерти. Далее назначение страданий призвано избавлять человека Божия от постигших его болезней. Иакова 5:11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Страдание, правильное, понятое, помогло Иову избавиться от этой болезни. Когда он понял в этом страдании, что такое страдание, тогда Господь его исцелил. Далее назначение страданий дает власть остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Таково назначение страданий. 1 Петра 4, 1, 2. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». То есть, обратите внимание, опять человек страдает из-за того, что он исполняет свои похоти, свои желания. Они настолько бывают сильными, что человеку кажется, что Господь открывает путь к этим желаниям. Похоть – это сильное желание, над которым не господствует рассудок человека. Иногда оно само по себе не греховное, это желание, исполнение его. Но когда человек не вовремя к нему стремится и сильно его жаждет, оно становится таковым. И человек попадает в западню, он начинает страдать от этого, выполняя свое желание, иногда заходя в большие долги, чтобы восполнить эту страсть, это желание. Думает, да я потом заработаю, отдам, а работы нету, все. И желаемый объект уплывает, он попадает в нищету и так далее. И тогда идет к Богу. Написано, будешь страдать для того, чтобы покаяться, и потом остальное во плоти время жить не по человеческим похотям, а по воле Божией. Далее назначение страданий дает возможность научиться уставам Божиим. Никогда мы не научимся уставам Божиим без вот этой, без страдания, без этого средства, без этого орудия. Псалом 118:71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». «Благо мне». То есть я блажен, я благословен, что я пострадал. В противном случае я никогда не научился бы уставам Божиим. Страдание за истину призвано открывать для нас источники благословения, приводящие нас от силы в силу. Псалом 83:6-8. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези, направлены к тебе». Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Посмотрите, от силы в силу. То есть, практически переводит Бог через страдания человека из одной степени в высшую степень силы. Существует много степеней. И чтобы получать большую силу, необходимо пережить вот эти страдания. Чтобы подняться на более высокую гору, нужно опуститься в долину, снова с этой горы. Иногда люди, обладая силой, они, видя вершину более высокую, хотят, но хочешь большую силу, хочешь взойти на вершину более высокую, нежели на которой ты находишься. Тебе нужно до конца спуститься с этой горы, потерять эту силу. Полностью потерять то, что ты имеешь, если ты хочешь лучшее, чтобы прийти к лучшему. И человек спускается с одной вершины в долину и начинает подниматься на вершину более высокую. Долина плача, страдания. Приходит, написано, от силы в силу. Бог ведет человека от одной вершины к другой вершине, от силы в силу. Он хочет, чтобы дети его набирали силы. Вы знаете, когда мы встречаемся со страданиями, за ними стоят бесы определенного ранга. И когда вы побеждаете ранг капитана, то уже капитан вам не встретится. Вы уже его победили. Все капитаны в ранге, то есть бесы в ранге капитанов, будут бежать от вас. Потому что вы отобрали у них этот чин, вы лишили их этого звания, забрав его. И тогда придет на вас полковник или генерал. И когда вы сразитесь с ним и отберете у него, вы подниметесь на более высокую вершину. То есть это всегда. Дело в том, что власти тьмы, тем, чем обладают, оно им не принадлежит. Это принадлежит народу Божьему. Они взяли то, что принадлежит народу Божьему, за счет того, что народ Божий добровольно отдал им эту власть. Адам добровольно отдал свою власть дьяволу, и дьявол стал обладать княжеством земли. Это ему не принадлежит, это принадлежало Адаму. Теперь для того, чтобы это забрать, нужно встретиться, пережить искушение и забрать. И когда вы забираете, то в аду становится имя ваше известным. Там говорится о том, что там, где вы появляетесь, то уже такого ранга бесы на вас не будут выходить. Я знаю, когда некоторые бесы и некоторые офицера вообще не выходят навстречу определенным Божьим людям. Они избегают их. В то время как некоторые Божьи люди перед сержантами или какими-то жалкими бесовскими ефрейторами пасуют. А эти идут и наступают на генералов. Бог хочет, чтобы мы приходили от силы в силу, и чтобы не пугались страданий. Страдания пройдут, вы их перенесете, но за счет этого вы приобретете большую силу. Учитывая, что мы хотели бы почтить Господа и прикоснуться к величайшей святыне, я на этом закончу. Мы будем еще проводить эту удивительную часть, в которой действительно находится наше исцеление, наша победа. Это тайна. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов самому себе, своей плоти, всем страхам, всем фобиям, болезням, возможно, нищете, разрушенным отношениям. Мы ждем вас, мы будем за вас молиться. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам выйти. Но для этого вы должны согласиться и не пугаться страданий. Это привилегия, которая поможет вам взять то, что Бог предназначил вам, ваше призвание. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов исцелить вас прямо сейчас. Он готов послать свет в ваше сердце, избавить вас от тяжести, от боли, от страдания, от сомнения. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моим позором, с моим страхом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 26 стих, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Участвовать в этом великом таинстве может всякий человек, принявший Иисуса Христа в свое сердце и запечатлевший свою веру крещением водою, вступивший с Богом в завет. Исключение составляют только дети, которые принимают Христа, но им не нужно заключать завет в крещении водою. Бог вменяет им, потому что для того, чтобы принимать такое крещение, такой завет, нужно быть совершеннолетним, отвечать за свои поступки, нести полную ответственность за самого себя. Поэтому те, кто на отлучении, на замечании, те, кто имеют обиду, те, кто имеют тайный грех, должны воздержаться, хотя никто не будет вас держать за руку. Но однако, если вы недостойны, то вы понесете на себе осуждение. И поэтому Господь хотел, чтобы вкушение пасхального агнца в предмете пресноков несло не осуждение, а благословение, исцеление. Поэтому я попрошу сейчас всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к нему и есть от него. Да придет благословение Твое на них, да будут прокляты болезни их и немощи их, да придет счастье Твое и успех в их жизнь через это хлебопреломление, через этот опреснок, где Ты поменялся судьбою с нами. Ты умер за нас, чтобы мы могли жить. Ты взял на себя наше несчастье, чтобы мы могли быть счастливыми. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Каждый будет преломлять сам, как я это сделал, потому что каждый из вас лично сам своими грехами разрушал тело Христово. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Преломление – это знак смирения. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Книга пророка Исаии, глава 53. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Буквально все эти вещи могут произойти с каждым из нас и происходят. Христос сказал: «Если вас будут гнать, как гнали меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали, в общем-то, всех пророков, бывших прежде вас. Это естественно. Неестественно, когда вас не гонят. Это говорит о том, что с вами что-то не то, если вас не гонят за истину, которую вы исполняете. А поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и народ Твой будет прикасаться и петь из нее, да принесет она благословение, и да будут уничтожен всякие болезненный вирус в их телах, да прославится милость Твоя, и исцеление Твое да возрастет в них. Благодарим Тебя и поклоняемся перед чашей завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы помогали, служили друг другу в преломлении хлеба, послужите также в принятии чаши. Тот ряд, к которому подходят, встает. Чаша – это Христос на весь мир, на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Двери помазывались кровью Агнца закланного и закрывались изнутри. Люди одевались, припоясывались посохами, приготавливались из дома. Перед этим удалялось все квасное, прообраз греха, с горькими травами, которые как раз являлись присутствием страдания, которые они должны были употреблять. Они садились. И рассказывал хозяин дома, что такое Пасха. Прохождение мимо. Гнев Божий должен был излиться на нас. Но благодаря пасхальному Агнцу гнев проходит мимо. Я пройду и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Пришло время, когда Бог поражает землю египетскую, ветхую натуру. И если мы не будем оборонены кровью Агнца, то наши тела будут поражены, потому что наши тела являются прообразом Египта. Они в этом виде не наследуют Царство Божие. Благодаря телу нашему мы много согрешаем. Наше тело постоянно враждует с нашим духом. Тело хочет одного, дух другого. Но, повторяю, когда мы покрыты кровью Агнца, Он говорит: увижу кровь и пройду мимо вас. Ничем евреи того времени не отделялись от египтян, а также египтяне от евреев. Любой египтянин, который услышал об этом и вошел в свой дом и заколол пасхального Агнца и закрыл дверь и нанес на косяки и на перекладину кровь, был спасен. Евреев и египтян много вышло из Египта. Между ними вышли всевозможные народы, включая египтян, которые пришли в ужас от Бога, который такие чудеса творил в Египте. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-либо причине прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.